Я вас категорически приветствую. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Про что сегодня?
Сегодня хотелось бы рассказать об актуальности событий столетней давности, о восстании 1916 года. Ну, точнее, лучше говорить о событиях, наверное, 1916 года, потому что не все подпадает под категорию восстания, там что-то называется бунтом, что-то выступлениями, беспорядками. Но в целом это было масштабное такое выступление на территории ряда регионов Российской империи. Центр, конечно, центр тяжести находился в Туркестане. Но были аналогичные выступления и на Кавказе. Ну, в общем, вот сейчас новое историографическое направление в российской науке трактует это как восстание в азиатской России. Ну, вот об этом, собственно, и хотелось бы.
1916 год, да.
Но дело в том, что коли эпицентр-то лежал у нас в Туркестане, два слова бы об этом регионе сказать стоит. Дело в том, что Туркестан был присоединен к Российской империи во второй половине 19 века, там, в 60-е годы, и представлял он собой туркестанское генерал-губернаторство, с одной стороны, куда входили там Ферганская, Сырдаринская области, Самаркандская область, Закаспийская область, это часть нынешней большая часть нынешней Туркмении. Короче говоря, это территории современной Киргизии, Южного Казахстана, Юго-Восточного Казахстана, Узбекистана, Туркменистана.
И Таджикистана.
И Таджикистана, да. Но нет, кстати, Таджикистан частично входил, только там северный Таджикистан, вот город Хаджент, это Ферганская долина, она входила, да. А сам Таджикистан, восточная Бухара, она находилась в составе другого образования, Бухарский эмират еще был и Хивинское ханство. Вот эти два как бы вассальные такие, вассальные восточные деспотии, они находились под протекторатом Российской империи и не являлись туркестанским генерал-губернаторством, хотя географически это были рамки Туркестана, и в этих регионах восстания не было. Вот, ну там деспотическая власть Эмира и хана, она все это там нивелировала. Так, чего же еще-то? И был степной край. Степной край – это большая часть территории нынешнего Казахстана. Вот там тоже кочевое население коренное, кыргыз-кайсаки, или нынешние казахи. Вот они тоже, значит, близко общались с народами Туркестана. Общая духовная культура была, ценности. Ну и вот эти настроения всколыхнули и этот регион. Ну, что это стоит сказать-то? Вот причины восстания, многие говорят о причинах восстания, тяжело выделить для каждого региона отдельного причины, потому что там восстание было очень сильное в Семиречье, началось оно в Ферганской долине, потом перекинулось на Семиречье, в Закаспийской области было, на Кавказе были выступления, то есть такие очаговые, не было общего фронта какого-то, были вот очаги этого восстания, и для каждого конкретного региона там была своя специфика, предпосылок было много. Но если вот в общем обобщить, то в сухом остатке что может быть выделено? Ну, это общий системный кризис, конечно, Российской империи. В советской историографии было такое мнение, что восстание 16-го года, оно потом плавно переросло в революцию. В революции 17-го года. И вот даже среднеазиатские историки пишут, что революции в Туркестане или там в Средней Азии с 16 по 24 год, то есть по разделению, по республикам они там выделяют. Ну, это уже, ладно, это историографические тонкости на самом деле. Главное то, что вот общий социально-экономический упадок жизни происходил. Хотя не во всех регионах. Например, вот в туркестанском генерал-губернаторстве цены на виноград выросли в 6-8 раз. И, соответственно, обогатились на винограде много купцов. И говорит о том, что вот упадок произошел в отдельных областях, да. Но вот в некоторых регионах, например, был наоборот всплеск из-за таких вот курьезных событий. В частности, откупиться от воинской повинности можно было за 2000 рублей. И это мог позволить себе не какой-нибудь там богатей, бай-хан, а в принципе, ну, такой нормальный земледелец средней руки, который мог заплатить за своего сына такую сумму. То есть, это говорит о том, что непропорционально эти доходы распределились по регионам Российской империи. Но вообще, конечно, если в целом по стране брать, то Первая мировая нанесла серьезный хозяйственный ущерб. И все-таки мы должны записать это в предпосылки событий. Но дело в том, что...
Ну, если не экономика и не лишение населения денег, то в чем тогда причина возмущений?
Ну, вот конкретным таким поводом или причиной общей это было высочайшее повеление государя-императора от 25 июня 16 года о призыве на тыловые работы инородческого населения.
А, до того не призывали, да?
Ну да, дело в том, что вот присоединив сначала территории Кавказа к России, потом присоединив территории Средней Азии, большая часть мусульманского населения стала подданными государя-императора, и официально в качестве привилегии они освобождались от рекручен, от обязательной воинской повинности. Вот в частности, в 1824 году был такой договор, заключен между представителями султанов Большой Орды, это Большой Жус от Казахстана, которые брались в российское подданство, и им обещалось на веки вечные султанов и всех подданных киргизско-исатских освободить от обязательной рекрутчины. То есть это воспринималось как привилегия в одних регионах. В других регионах, например, на Кавказе, освобождение от воинской повинности, ну, несколько унизительный оттенок имело, поскольку на Кавказе это воинская культура, такая она, вот, и культ воина как таковой, и он был, конечно, очень существенным, и вот освобождение от воинской повинности, оно несколько, так сказать, ну, восполнялось это все через участие в добровольческих формированиях, вот, в частности, с началом Первой мировой общий патриотический порыв, он охватил все категории населения, независимо от национальности. И, в частности, уже в августе 2014 года формируется Кавказская туземная дивизия, которая будет названа в дальнейшем дикой дивизией, из 4 полков. А вот, и в эти полки на добровольческих основаниях там входили народы Кавказа. Народы Средней Азии также сформировали. Вот Тыкинский конный полк из туркменов был сформирован, тоже добровольческое формирование. Но дело в том, что вот этот патриотический порыв, он характерен был для 2014 года, для успехов определенных. А в 2015 году добровольческое пополнение немножечко стало сокращаться. Ну, даже не немножечко, это нормально. И к 2016 году приток добровольцев в эти формирования прекратился. Хотя формирования показали себя героически на фронтах Первой мировой войны, и никаких нареканий нету, но вот добровольческий порыв схлынул. Ну, и вот это высочайшее повеление, оно везде, ну, не везде, а в большинстве там источников, историков фигурирует как указ. Это не указ был, это высочайшее повеление, потому что у нас же граждан-то не было, Российской империи были подданные царя, да. И тут несколько иной характер взаимоотношений был. Вот, то есть государь высочайше повелел призвать на тыловые работы. Что это значило? Это значило освободить руки русских рабочих для того, чтобы они шли на фронт. И вот работы в тылу, в непосредственном тылу фронта, да, а, в, там, например, строительство Мурманской железной дороги происходило силами там представителей Средней Азии, там, киргизов.
Царского ГУЛАГа, да?
Ну, как это интерпретировать? Это добровольческие были формирования. И еще этот указ, вот, опять, видите, я говорил тоже, высочайшее повеление, оно было издано в священный месяц Рамадан для мусульман. И, конечно, вот эта вот накладочка такая была непродуманная сделана, которая тоже косвенно повлияла на вот антагонизм и отторжение того повеления. Ну, так-то было, ладно, повеление-то повелением. Дело в том, что очень большую роль играли слухи и вот эта интерпретация этого высочайшего повеления. Что оно значило, какие тыловые работы, что делать, свинины кормить будут, там молиться запретить, в казаки запишут, окрестят насильно. То есть вот такой целый спектр мифов ходил. Ну и какие еще тыловые работы заставят рыть окопы между русскими и немцами, и нас обоих с двух сторон постреляют. То есть вот такой тоже миф ходил. Ну, естественно, все это дело находились закоперщики, подстрекатели всякие, бездельники, которые этим делом пользовались в их своих корыстных целях. Дело в том, что еще следующий фактор есть. Вот он, переоценивать его, конечно, не стоит, но и сбрасывать со счетов откровенно тоже нельзя. Дело в том, что Российская империя, она же находилась в состоянии войны с Германией, Австро-Венгрией и Османской Турцией. Ну, там Болгария еще была в четверном там союзе, но там болгары не воевали против нас в силу там братских чувств в двух мировых войнах, как бы против у нас были фактически
братушки, да?
Да, ну вот сейчас выборы, да, там может исправиться, сделать выводы, но поглядим, поживем, увидим, как говорится. Ну ладно. А Турция, да, вот у нас, а Турция, она же флагман была тюркоязычных народов, и османский султан, он был халифом, повелителем правоверных, и вот этот фактор исламский, он имел свое влияние определенное. Вот,
А я вот правильно думаю, что поскольку вот вы говорите, что там была масса очагов, не везде, но масса очагов была. То есть мне, как бывшему милиционеру, сразу мерещится единый центр руководства, какой-нибудь исламский, который все это подогревал, и где-то удалось возбудить людей, а где-то не очень получилось. Так, не так, был центр?
Ну, или короче говоря, мы вот по сумме косвенных можем сказать, да, если вести следствие, а если мы как академические историки подтянем галстучек сюда, то как бы вот прямых улик нету. Короче говоря, в архиве найдены источники о чем? Да, были в регионе размещались военнопленные, в том числе и турки были, которые могли, общаясь там с населением, засылать всякую там дрянь. Второй момент какой? Слухи вот ходили о том, что находясь в хадже, совершая хадж, мусульмане русские общались, в том числе там хадж, он маршрут ушел через Стамбул, а потом уже там туда, на Аравийский полуостров, то в Стамбуле они, конечно же, имели шанс пообщаться с турецкими деятелями, которые могли забросить им вот эту удочку. Вот. Потом турецкие военнопленные, османское общение через хадж, и следующий момент сами эмиссары. Ну вот ни одного эмиссара, взятого с поличным, не было, хотя вот филерские доносы и жандармские описи нам приводят, ну вот в нашем архиве это есть, на Ладожской, и изучал я там тоже документы в Тбилиси в архиве по поводу восстания в Аджарии и в Абхазии вот в этот же период. Ну, короче говоря, шпионская деятельность обнаруживается, эмиссары есть, по личным взять никого не удалось, но четкие сведения об этом есть. Потом, надо же понимать, что вот Туркестан, о котором мы говорим, он еще граничил там с Китаем, а в Китае был такой регион, этот Восточный Туркестан или Западный Китай, там население было тоже мусульманское, уйгуры там эти илийские или таранчи и дунгане, китайцы-мусульмане, вот они... Консул русский в Кашгаре доносит о том, что ну, немецкая агентура действовала в Кашгаре, вот это, в Восточном Туркестане, в Китайском, через территорию Афганистана. То есть, в принципе, прослеживается, прощупывается, знаете, как это, иголочка во шве где-то тут зашита, прощупывается, но вот четко ее вытащить нельзя. Просто у нас отсутствуют документы, не введенные в научный оборот документы в турецкие, с турецких архивов. Ну, там засекреченные, короче, не то, что там языком не владеют. У нас есть люди, которым языком владеют. Ну, вот. А, ну да, еще надо забыл сказать. Есть же книжечка такая. Издал ее турецкий участник этих событий, Адиль Хикмет. Она называется «Пять турков в Средней Азии». Вот он как раз был одним из пяти турков-эмиссаров, которые в Средней Азии все это дело делали. Закоперщики были там, и экстремистскую литературу подвозили и прочее. Но, может быть, есть основания интерпретировать эти мемуары Адиля Хикмета как... Ну, самолюбование им много говорит, больше говорит, чем дел. Вот тоже может быть такая версия. Но факт то, что косвенно турецкий, немецкий след здесь присутствует, он очевиден. Но переоценивать его все-таки не стоит. Как знаете, вот у нас боятся, что там ИГИЛ там придет, ИГИЛ придет, бойцы ИГИЛа вернутся из Ближнего Востока к нам сюда. Да нет, она как бы вот эта поросль здесь взращивается на этих идеях, поэтому и там все взращивалось на внешней почве, а эти... пестицидики удобрительные, они играли свою роль, но не кардинально. То есть они были не определяющим фактором. Хотя сбрасывать все сочетов, опять же, не стоит.
Это были удобрения. Пестициды, наоборот, все уничтожают.
А эти дефолианты, да? Дефолианты эти все.
Дефолианты листву обсыпают. Да. Нет, это было удобрение. Ну,
удобрение, да.
Органическое.
По характеру. Ну, так и дело в том, что демонизировать эти события тоже не стоит. Ну, нормальная работа. Идет война, боевые действия там и...
Каждый отстаивал свою
выгоду. Каждый отстаивал свой интерес.
Единственное примечание. Никаких большевиков нет, никаких коммунистов, никакого Советского Союза, а деятельность уже идет в полный рост.
Ну, историческое, да, да. Противостояние тут. Никуда тут не деться. Ну, вот и что у нас? Дело в том, что 25 июня 16 года было вот это высочайшее повеление издано. И реакция-то у нас пошла такая бурная в начале июля. 3-4 июля были первые беспорядки как раз в городе Ходженте. Ну, это бывший Ленинабад. Не, опять вернулось ему историческое название Ходжента, центр Сагдийской области Таджикистана. Ну, и вот Ходжент, колыбель туркестанского восстания. Вот такой вот. Бытует такой заголовок частенько. Да, действительно, восстание началось там. На самом деле, русская администрация очень сильно опасалась мусульманского фактора и Ферганской долины, потому что в Ферганской долине до этого были восстания. В 1898 году было восстание под руководством Дукчи Ишана, то есть религиозного деятеля, который там воспламенил недовольство против русских. И вот это мусульманское духовенство, которое теряло позиции в борьбе за умы, оно могло лелеять надежды антирусские, или там реванш какой-то антирусский. Но на самом деле больше всего проблем было в Семиречье. В Семиречье — это территория нынешнего северного Кыргызстана и юга Казахстана. Вот регион Семиречья, там самый большой всплеск восстания был, но он приходится на август-сентябрь. То есть восстание, видите, оно было несинхронно. Угу. Началось в июле в Фергане, там давайте про Туркестан, вот про туркестанское генерал-губернатство, про вот эти районы проживания оседлого мусульманского населения городского. Тут что стоит сказать? Интересная там была специфика событий. Началось, значит, восстание вот в Хадженте. Ну, как оно выглядело? Там уничтожали списки с призывниками и русских администраторов, в общем, убивали. Но российской администрации удалось привлечь на свою сторону как раз духовенство мусульманское. И оно, выйдя на улицы, утихомирило народ. И характерным примером было поведение генерал-губернатора Ферганской области Гиппиуса. Он вообще одел тюбетейку, одел чапан, вышел на площадь к мусульманам, взял в руки Коран и зажигательную речь им прочитал, хоть и на русском языке, о том, что негоже. И все, беспорядки стихли. Самое серьезное было, ну, в Ташкенте там 7 июля тоже было восстание, ну, там быстро стихло. И вот в Джизаке. Джизак — это такой центр Узбекистана нынешнего. Там дело в том, что проживают узбеки-кочевники, да, там, так сказать, племенная идентичность там господствует, кочевнические группы узбеков, и вот там это восстание было, ну, довольно сильным. Но, тем не менее, вы знаете, вот такой фильм был еще советского времени «Огненные дороги», ну, там про Хамзу Хакима Ниязи, поэта узбекского такого, коммунистического толка. Вот. И там как раз вот про это восстание тоже говорится, так вкратце в одной из серий приводятся беспорядки о призыве. И дело в том, что духовенство, вот это такое ортодоксальное мусульманское духовенство, кадимиты их называли. Ну, кадим — это в переводе с арабского древний, да, то есть такие ревнители древнего благочестия, что ли, вот мусульманского. Старорежимные вот эти ишаны, они, получается, по ряду моментов нашли общий язык с русской администрацией в регионе против общего врага. Кто был общим врагом? Это были новометодники, джадиды. Ну вот тут турецкий фактор более ощутим, кстати. Джадиды. Но если те кадимиты вот такие, ревнители древнего благочестия, то джадиды — это джадидия, это обновленцы. То есть обновленцы мусульманского общества в русле ислама, но с привлечением технических достижений европейской цивилизации. Ну отсюда вот младотурки пошли, младобухарцы, младохивинцы. Вот в Российской империи одним из таких провозвестников джадидского движения был Исмаил Бей Гаспринский, крымско-татарский просветитель. Но интереснейшее это было явление. И вот джадиды открывали новометодные школы, то есть школы мусульманского образования, которые в том числе включали в себя и ряд дисциплин светских. Это все влияло на, ну, то есть наносило ущерб старым кадимитам, которые в медресе и в мектебах обучали население. И получается, русская администрация и кадимиты находят общего врага джадидов, против которых объединяются. И вот здесь, вот, получается, русской администрации удалось с этими кадимитами, ну, выступить и утихомирить восстание в том регионе, который потенциально считался наиболее таким, ну, беспокойным. Знаете, как вот сейчас Узбекистан, там президент скончался, Исламов Дуганевич, и думали, ну все, сейчас с кончиной Каримова начнется там черти что. Однако все вроде как стабильно, дай бог, и не так все страшно. А вот жемчужине среднеазиатской демократии в Киргизии, там что не пятилетие, то буза творится. Ну и вот.
Вопрос, а что именно обновляли эти обновленцы?
Обновленцы, ну, они говорили о том, что мусульманская религия вечна и прекрасна, но необходимо заимствовать культурные и технические достижения европейской цивилизации. То есть не замыкаться на вот таких вот основах раннего ислама времен пророка Мухаммеда, а быть открытыми к вызовам современности.
А в чем это заключалось? То есть пророк рекомендовал пахать деревянной сахой или что? А эти говорили, давайте железный плуг.
Ну, в общем говоря, они были не эти, как сказать, не догматисты. Не догматисты.
А что старые отрицали?
А старые, вот, ну, старые считали, что, как сказать, все новое это из мышления шайтана и иблиса, что вот, ну, вы знаете, как сказать, вот, если на сегодняшний манер перевести, может быть, какими-то современными категориями, то фундаментальный ислам, он отрицает очень многие, ну, действительно, технические достижения, что он говорит, многие технические достижения, они ведут к, там, к развращению населения, к
телевизорам,
в том числе, да, ну, и там прочие моменты, да.
И, то есть, усилитель, если поставить усилитель и громкоговоритель на минарет, чтобы молитва была слышна, там надо, это полезное,
это
да?
Надо советом Шуро решить, что вот как бы да. Можно. И иджтихад есть, да, вот толкование о том, что... Ну, разумные какие-то нововведения, возможно. А тут, вот, в общем, в принципе, отрицались многие. То есть они были антимодернизация была. Они были
консерваторы.
Против... Да, консерваторы такие вот замшелые. Да. В принципе, они и были потом сметены советской властью, и, в принципе, население-то их не поддержало. Оно потом мусульманскую доктрину сохранило внутри себя, и вот как раз новые уже поросли в позднесоветский период, как бы. Оттолкнулась от дискредитировавшейся уже советской идеологии. То есть уже советская идеология, перестав обновляться, дала почву для того, чтобы искать ну, какие-то вдохновения вот, в идеях прошлого, в частности, в исламе.
Ну, это, скорее... Не просто, да.
Другой.
Так, и?
Так вот, и говорится о том, что в Туркестане... Железные дороги же были, да, и железные дороги проходили как раз по основным центрам, это Бухара, Самарканд, вот Ферганскую долину, а в Семеречье железная дорога не доходила, и говорится о том, что восстание в Семеречье было несколько попозже, потому что железная дорога нигде, ну и не знали об этом вот восстании. Но в Туркестане есть такая штука, как длинное ухо в степи донесло.
Узункулок, да.
Да, вот, и это длинное ухо там, все у них своевременно, они обо всем знали. Но дело в том, что в Туркестане события развивались позже в силу следующих, наверное, причин. То, что там еще был следующий фактор в Туркестане. Это население из китайцев, мусульман, дунган и уйгуров, илийских. Они переселились в из восточного Туркестана на территорию Семеречья в 19 веке, и были русскими расселены на границе с Китаем в качестве буфера, потому что они из Китая бежали после антицинского восстания. Угу. Там было антицинское восстание в 60-70-е годы. Подавление его произошло китайцами очень жестокое. Но оно его очень было вызвано, например, жесточайшей политикой китайских администраторов этой маньчжурской династии, которые в каждый дом мусульманина населяли надомника. А надомника, например, он что мог делать? На женскую половину зайти, скажем так, без спроса, в казну там семейную руку запустить. Ну, то есть, жесткое было такое... контроль.
То есть заселяли не мусульманина, китайцев.
Китайца, да. Вот,
ну, в каждый там, дом, в каждую семью.
В мусульманскую семью, да, потому что неблагонадежно. Вот она, надомник должен был следить, держать руку там на пульсе в каждой семье.
Круто.
Ну, вот так руку на пульсе держали, что надомников там повырезали. И всех цинов стали гнать. И русская...
То есть наши мечтатели о тоталитаризме, они, по-моему, не знакомы с настоящими образцами. Что такое правильный тоталитаризм?
Ну да, тоталитаризм,
стремление
рыночной экономики. Авторитаризм жесточайший, да. Ну, китайцы там отдельно у них тема, про них можно долго рассказывать. А вот, и русская миссия же была интересная. Это русский корпус был введен на территорию Илийского этого округа, в долину реки Или, где русские войска, добровольческие, то есть как-то миротворческие формирования препятствовали вырезанию китайцев и в дальнейшем способствовали тому, чтобы и китайцы реванширование вырезали мусульман. Вот угу. Там в главе с Колпаковским, с нашим военачальником таким знаменитым. Вот, и в течение 10 лет русские этот Илийский край оберегали от всех дел. Но потом китайцам его потихоньку передали. Там в Китае был такой деятель Цзо Цзутан, неистовый Цзо. Вот он как раз был за реванш и за то, чтобы русских кедрение бабушки из региона и там всех зачистить. Короче, начали зачищать, несмотря на то, что Россия ходатайствовала о том, чтобы потише к ним были. И вот эти мусульманы хлынули уже на территорию русского Туркестана. Ну и их расселили как население априори враждебное китайцам на буферной границе. Вот между...
Как казаков, да?
Ну, типа того, да. Причем, кстати, в Туркестане же было еще Семиреченское казачье войско. Угу. Последнее казачье войско в 1854 году оно было, значит, зафиксировано в городе Верном в нынешней Алма-Ате. Административный центр его был. Вот Вернинский округ, он был частью Семиреченской области, там еще был Пешпекский и Пржевальский вот уезды, вот это все составляло Семиреченскую область. И население Семиреченской области были, получается, русские переселенцы-крестьяне, которые после Столыпинской реформы переселялись, земли им давали. Казаки, опять же русские, население Кыргызской Исаки, ну это, грубо говоря, кыргызы северные нынешние, и вот эти мусульмане, китайские мусульмане восточного Туркестана. То есть там такая чересполосица сложилась. Причем говорится вот о восстании в Туркестане. Почему кочевники против русских выступали? О том, что земли передавались в пользу русских поселенцев, и кочевники, соответственно, теряли возможность совершать вот эти кочевки свои по территории, которые распахивали уже русских хлебопашцы. Ну да, момент был, конечно, он был раньше, а вот в последние годы земля не выделялась для русских крестьян именно в Семиречье, то есть восстание, к причинам восстания прямым это не относится. Более того, земли в Семиречье давались в последние годы не русским, а именно... Ну, вот этим дунганам и уйгурам. И именно они, как оседлые жители, вели очень продуктивные хозяйства, занимались выращиванием плодовых и, что очень интересно, опиумного мака, который использовался в качестве средства для медицины. Потому что фронты Первой мировой войны требовали опиатов, как обезболивающих и так далее. И вот этой выгодной сельскохозяйственной культурой занимались именно вот выходцы из восточного Туркестана.
Я замечу, что и сейчас в Дунгане это самые передовые огородники, например.
Да,
очень,
кстати,
ловко они этим занимаются. Очень. И повара из них отличные, и еда у них вкусная.
Так вообще народ хозяйственный. Например, первым секретарем Компартии Казахстана в свое время был Юлдаш Ахундабаев. Он был этническим уйгуром. И, в принципе, к ним такое отношение... С одной стороны, они такие закрытые, загадочные со стороны, но, в принципе, почтительные, уважительные к ним отношения, потому что они... Ну, еще небезызвестный тайванчик, вор в законе, он тоже выходец из уйгурского. Ну, там про уйгуров можно говорить. Так и главное это то, что вот эти уйгуры, они оброслись хозяйством за счет киргизских земель, и киргизы у них были в качестве батраков, и... Местное население киргизское терпело больше от жестких властителей в качестве уйгуров. И, казалось бы, недовольство должно было бы быть направлено в сторону них. А тут произошло то, что по обе стороны баррикад разделились русские, с одной стороны, а уйгуры, дунгане и киргизы по другую сторону. Вот такой
парадокс. Видимо, религиозное что-то, да? То есть мы одной веры. Как ни крути. Это мы сами между собой разберемся. А главное зло – это вы.
Так вот, нет. Вот религиозный момент здесь не подходит, потому что киргизы, они были религиозны, постольку-поскольку. Вот кочевническое население, оно было мусульмане, но фактически не соблюдали там многих обычаев. Ну да, свинину не ели, конечно, но пережитки древних культов были и комплементарны были между собой, и межнациональные браки были не редкостью, поэтому... Ну, например, взять того же выходца из семиреченских казаков Корнилова, которого везде говорят, что у него калмыкские скулы, а у него, собственно говоря, по матушке-то он происходил вот из туземного населения инороческого. Поэтому не было некой замкнутости такой, которая характерна именно для вот строгих мусульман. У мусульман вот это вот межрелигиозные браки не приветствовались очень сильно. А вот у казахов, киргизов к этому относилось мягче. И, наверное, все-таки вовремя уйгуры и дунгане перешли на сторону восставших и стали громить русские селения. И, заморавшись совместно вот в крови русских поселенцев, они вот поставили себя вот уже... А религиозный здесь момент, как сказать, переоценивать не стоит. Ну, в общем, ситуация была такая, что восстание было обширное. Вот по там, архивным данным примерно восстановлено, что было убито около 5000 русских жителей Туркестана. Примерно столько же было убито и повстанцев в ходе карательных экспедиций. Вроде, казалось бы, поровну, да, все. Но ситуация была трагичная в том плане, что несколько сотен тысяч эмигрировало на территорию китайского Туркестана, боясь дальнейших карательных экспедиций.
Ответить за свои деяния, да.
Причем там уезжали очень многие неповинные, просто боясь того, что русские придут и сейчас отомстят уже и правым и виноватым. Тоже надо понимать, кто такие были русские поселенцы в том регионе. Если казаки семиреченские, они уже с местным населением уже как-то притерлись, уже общие связи у них были, то русские поселенцы, они перенесли с собой менталитет там Курской, Орловской областей, там, грубо говоря, и им это все было чуждо. Они над туземцами как раз-то и подсмеивались, что сейчас вас на фронт-то окопы-то копать будете, поперестреляют вас с собой сторон. Кстати, этот слух-то, который их подогревали, в том числе и русские поселенцы, которые там потеряли ручки. Надо понимать, что русские семьи это были не чета нынешним, там по 8-10 детей в среднем, нормальные мужики, которые работали, и там даже молодые парни были, которые могли там мотыгать-то за калашматить кого угодно. И вот в данных-то архивных считаем о том, что киргизские эти шайки нападали на селение, а селение занимали круговые обороны, бабы и молодые парни, и старики там строились правильные коры и оборонялись по всем канонам военного искусства. И очень потом карали уже этих киргизов за свои деяния. Ну и таким образом, когда уже русские отряды пришли обратно в Туркестан и стали зачищать, то примерно несколько сотен тысяч уехало через перевалы, ушло через Боомское ущелье, ушло вот в Восточный Туркестан. Ну и, естественно, уже в Восточном Туркестане их китайцы приняли не с распростертыми объятиями, а как бесплатную рабочую силушку, которая будет горбатиться и на наших опиумных плантациях, и на всем чем угодно. И женщин там стали разделять со своими детьми, и продавать их там стали. Ну, в общем, очень сильно. И по демографическим статистикам примерно 40 тысяч населения было потеряно в ходе вот этой вот экспедиции, ну, сказать, вот такой эмиграции вынужденной. Она в киргизской традиции эти события называются как уркун. Уркун, ну, в переводе дословно это, беспорядочное бегство, такой вот исход. И в ходе этого исхода, ну, действительно много пострадало. Но в современной политизированной трактовки этих событий со стороны киргизской страны, это говорится о том, что об этих событиях говорится как о том, что это было, ну, это был геноцид. Вот геноцид русскими местного населения, местных кочевников. И вот надо бы признать это, покаяться, ну и, собственно говоря, вот принести какие-то извинения серьезные по этому
поводу. И заплатить деньги.
Ну, это уже потом мы говорим. Да, и вот в частности в Киргизии есть такой фонд Мурыс, где активным чиновником этого фонда является руководитель регионального отделения, там в свое время, по-моему, Радио Свободы даже. Фамилия у него такая интересная. Чоротыгин.
Штатный сотрудник ЦРУ или так?
Да, надомник, блин. Ну, как-то картотеку не смотрел, но он вызывает большие опасения. Но человек на самом деле умный, то есть он защитился, сейчас мы вскроем пароли и явки, он защитился в свое время по персидским источникам, вот по киргизам и казахам, и имеет хорошее образование, но потом он, по-видимому, присягнул шайтану и стал служить силам зла. В 90-м году он еще был одним из участников беспорядков в Бишкеке. А в 90-м году, мы помним, что события в Оше были, в Южном Центре. Ну и в Бишкеке тоже там буза была определена. То есть он антисоветчик с большим стажем, потом он работал там на радио. И вот он на конференциях вот на этих различиях, вот он трактует это событие как геноцид. Ну, естественно, там со стороны адекватной академической публики, в том числе и киргизской, ему удается отпор, но идет информационная война, короче, по поводу этих событий, очень сильная. Вот. Ну, так, если подытожить, да, еще самый интересный там момент по поводу того, как это реакция на это восстание в Петрограде, в центре, в Государственной Думе. Мы же помним, что это период был, когда у нас политическая система работала, работала Государственная Дума, и она действительно имела определенное влияние. Значит, одним из влиятельных деятелей в Туркестане был Убайдулла Хаджаев. Он был главой комитета ташкентского по отсылке рабочих туркестанских на тыловые работы. И Убайдулла Хаджаев, он был влиятельным деятелем, пользующимся авторитетом. И вот он, редактор местной газеты один, и Мустафа Шокай, или Мустафа Чокай, Чокаев, этнический казах, но он вообще из кипчаков происходил, и джадид, вот о том, о чем мы говорили. Вот он объединились они в группу и поехали в Петроград просить членов Государственной Думы отреагировать на ситуацию в Туркестане, посмотреть, что там было, отправить комиссию, расследовать. Дело в том, что представители Туркестана не имели своих представителей в Госдуме на тот момент. Была мусульманская фракция в Госдуме, но она, там туда входили представители вот, от Азербайджана, там Джафаров был, например, был Кутлу Мухаммед Тевкелев, это татар, ну, еще другие деятели были, там вот, Кавказ, Поволжье имели представители мусульмане, а вот мусульмане Туркестана не имели. Там в первой и второй Госдумах были, а вот в четвертой Госдуме не было представителей от Туркестана. И косвенно туркестанцам был печально известный Александр Федорович Керенский. У него же папенька-то был главным инспектором училищ Туркестанского края в свое время. И Керенский сам закончил золотой медалью гимназию в Ташкенте. И уже потом в Петербурге закончил университет. То есть он вырос в Ташкенте и поехал туда в качестве комиссии от Госдумы. Но туда он попал вообще случайно, в эту комиссию от Госдумы в Туркестан. Потому что собирались ехать Тевкелев, о котором мы говорим. Ну, это уже такое, там, за 60 лет он был уважаемым представителем мусульманской фракции. Так, кстати, вот его предок Тевкелев, он был одним из тех дипломатов российских, которые способствовали привлечению казахов и вхождению их в подданные России еще в 18 веке. Ну, это история давняя. То есть Тевкелев – это древний род, который служили Российской империи давно и были весьма лояльны. Был Джафаров, вот представитель закавказских татар или азербайджанцев. Но поскольку беспорядки были и в Закавказе, то Джафаров поехал туда. И тут намылился Александр Федорович Керенский, потому что вот место Джафарова освободилось, и вот он вписался в эту комиссию и поехал от комиссии вот в лице трех человек-то вот. Значит, Чукаева в качестве переводчика, Керенского и Кутлу Мухаммеда Тевкелева. Приехали в Туркестан, посетили все эти основные центры восстания, не доехали до Семеречья. Но Керенский там, извините за жаргонизм, исполнять начал. То есть он стал выступать перед публикой, говорить о том, что мусульмане, Госдума вас поддержит, вы, главное, поддержите меня. И, ну, то есть стал набирать себе там политических очков. И о лояльности мусульман Российской империи он заключил по совместному банкету, на который за рюмкой виноградного сока они выразили там общую солидарность и там лобызались в обе щеки. Но это, конечно, не объективная была оценка. И дело в том, что роль Керенского, она здесь вот такая вот типичная, характерная для него такой дьяволенок русской истории, который вот выскочил как черт из табакерки, засветился вот в этих событиях, набрал себе политических очков определенных, а потом уехал в Петроград и там уже стал в дальнейшем ковать свою политическую карьеру до будущего главы Верховного, этого, Временного правительства. Кадровая ситуация в Туркестане на тот момент была тоже такая не ахти, потому что нормальные чиновники русские, военные управленцы, они уехали на фронт, ну или там были задействованы в армии, и поэтому местное руководство попало в период вот такой вот чехарды определенной. Генерал-губернатор Марцон, генерал-губернатор Туркестанского края, он говорил, что не надо нам призывать рабочих из Туркестана, потому что тут, ну, тонкое дело, надо быть аккуратным. Но его отзывают в июле 16 года на, во временный военный совет, ой, в, это, в, для участия в работе военного совета. И Ерофеев временно исполнял обязанности генерал-губернатора Туркестана. И уже только в конце июля, да, в начале августа генерал-губернатором Туркестана становится Куропаткин. А Куропаткин – это вот последний генерал-губернатор Туркестана. Интересная личность. Ну, на него, конечно, вешаются все собаки по поводу поражения в русско-японской войне.
Сам виноват. Что делать?
Так там, мне кажется, информационная ситуация против него сработала.
Не будем отвлекаться.
Да, не будем отвлекаться просто. На самом деле, он тоже говорится, в частности, вот, национальными историками, то, что Куропаткин был там никчемный неудачник там, и прочее, прочее. Ну, во-первых, он был ординарцем Скобелева, знал Туркестан очень хорошо. И, в принципе, он расхлеб события вот этой заварившейся каши все и нивелировал вот этот всплеск восстания, ходатайствовал об амнистии, было казнено всего там 340 человек, хотя преступления были кровавые, 5000 трупов, да, казнено-то 340 человек, там 347 человек, и Куропаткин выступал именно вот как такой компромиссный руководитель, кризисный менеджер, если позволить так выразиться, вот, ну и он как раз говорил о том, что необходимо было все-таки более взвешенно принимать решения и вот на Туркестан не распространять вот это высочайшее повеление. Ну, потом еще была комиссия, чрезвычайная следственная комиссия от временного правительства, которая исследовала данное событие и допрашивала с пристрастием военного министра бывшего Шуваева. Сказал, кто вот это высочайшее повеление-то подсунул государю-императору, потому что оно было подписано в Ставке без обсуждения. Угу. Керенский, кстати, говорил о том, что вот высочайшее повеление, оно является нелегитимным, потому что царь его не обсудил с Госдумой, не обсудил его с губернаторами и так далее. Но дело в том, что высочайшее повеление было подписано в период между сессиями Госдумы. И имел право государь подписать его, получается. Оно не вписывалось в предыдущие там, законодательные рамки, поэтому оно было уже как новый закон, получается. Поэтому с законодательной точки зрения юрист Керенский тут немножечко перегнул, опять себе очков набирая, какой там фрондер и несогласный. Ну и в итоге Шуваев-то говорил, что подсунул государю-императору это все глава Совета министров Штюрмер. Так, а Штюрмер уже на тот момент скончался. То есть, стрелку перевел на него. Хотя сам Шуваев потом уже в декабре 2017 года будет говорить Куропаткин, срочно надо на тыловые работы, еще рабочих. То есть, военному министру невдомек было, что события вот произошли, едва-едва успели утихнуть, а ты опять требуешь рабочих. То есть, нелогичность была. Но это, знаете, как говорят, как состарились, так все поправились. Да? То есть, начал уже потом на Штюрмера этого покойного перекидывать. Хотя ситуация была, конечно, такая, что не было понимания вот у администраторов, у чиновников в крае, что происходит, какая особенность вот в регионе, ну, вкуса местной жизни мало кто знали. А вот Куропаткин, кстати, надо заметить, он был все-таки компетентный человек. Так, ну и чего же еще надо сказать-то хотелось бы? А, классовый вот подход отрицается, все на национальное, национально-освободительное, колониальное. Да, кстати, у нас вот тоже современная наука, она же донашивает шляпки за, как это, горничная за хозяйка донашивает старые шляпки, так и наши там отдельные представители науки донашивают эти старые идеи о том, что, ну, это колониальная окраина Российской империи, и вот колониальность, то есть проявление колониального владычества в этом регионе вызвали, в том числе, вот это восстание. Ну, ситуация здесь немножечко другая была. Это не подходит, потому что Российская империя ввозила туда деньги, вкладывала, а вот как-то особо не эксплуатировала этот регион таким образом, как это делается в классических колониях, ну и так далее там. А классовая ситуация здесь была следующая, что считалось, что байско-манапская верхушка, ну то есть вот знать вот это вот кочевых родов, она подвела под категорию призывников социально неблагополучной, социально незащищенной категории, сама оказавшись вот освобожденной от того воинского призыва, то есть не воинского призыва, а вот этой трудовой повинности. И тем самым вот беднейшие категории населения и воспылали ненавистью ко всему русскому. Ну, с одной стороны так, с другой стороны, вот был такой Шабдан Джантаев, кыргызский манап Сарбагышской волости. Кстати, из вот этого племени Сарбагыши будет происходить потом первый президент Киргизии Аскар Акаев. Не случайно, наверное, он даже будет первым президентом, потому что племенные эти
сильные.
Да, все сильные, да. Нынешний президент, он тоже из влиятельного племени Чикилик, поэтому тут все это имеет под собой определенные основания. Так вот, манап Сарбагышской волости Шабдан Джантаев, он был первым русским подданным. Он вместе со Скобелевым заключил соглашение мирное и был посредником между Скобелевым и Курманджан Датко. Это Курманджан Датхакан изображена на купюре там одной из киргизской. Это алайская царица, то есть владычество вот этих алайских киргизов, которая мирно тоже вошла в состав через посредничество Шабдана Джантаева. Так вот, сыновья Джантаева, Могуш и братья, они были как раз закоперщиками этого восстания в Семеречье и возглавляли антирусское выступление. Поэтому, с одной стороны, вроде классовый подход здесь говорит нам о том, что рознь должна быть между байско-манапской верхушкой и простыми там джигитами. Но оказалось то, что вот, события повстанческие, они способствовали тому, что некоторые манапы поддержали эти...
Ну, это говорит о том, что верхушка была бодрая, перепропагандировала...
Переобувающаяся быстро.
Да, действовала грамотнее в своих собственных интересах. На мой взгляд, не отрицает просто аспект. Еще один добавляет.
Да, лишняя грань такая, да. Ну, в общем, вот события были такие кровавые и серьезные, что...
А 5000 человек поубивали, это кого? Вот вы сказали, что убивали чиновников, которые там оглашали, то есть начальников военкоматов или что это?
Ну, да, русских чиновников, администраторов, которые были в регионе там. Вот. И главное, что мирное население. Дело в том, что деревни-то русские, они же оставались без... мужиков, мужики на фронт были призваны, ну или там в основном были женщины, парни там молодые, дети и старики. Вот. И они, конечно, попадали под это, под раздачу.
Убивали всех.
Убивали, угоняли с собой в плен.
Да, улучшали свое материальное положение, разграбив.
Разграбляли, да, конечно. Ну, сжигали, как правило, варварски, там разграбляли частично, уничтожали, сжигали по дикости, по хмельному делу, наверное. Вот, несмотря на законы шариата, да, мало они здесь работали. И угоняли в плен. Кстати, вот есть источники о том, что русские плены там... эти воспитанники детского дома, находясь в плену у кыргызов в Восточном Туркестане, как раз говорили о том, что вот по слухам они слышали, что сыновья этого Джантаева, будучи в Стамбуле, получили от турок и прокламации, и оружие на то, чтобы восстание это все сделать еще заранее. То есть, вот один из источников говорит, ну это все в области слухов. Ну и вот, да, убивали, короче, русское население. И потом, когда уже семиреченские казаки стали формировать дружины самообороны, то дубина карательная, она долбанула очень сильно и по тем аилам киргизским, которые ну, не были так сильно задействованы в уничтожении русских. То есть и правые виноваты, не разбирая уже, стали всех там.
И там то же самое было, да? И баб, и детей, и всех.
Да, было. Да, и бежали там они тоже. То есть оно озлобление взаимное.
Обоюдно некрасивое, да.
Еще интересный такой момент, вот все вспоминается это по ходу рассказа, всякие особенности, что российская администрация, она вот не смогла заручиться поддержкой влиятельных, авторитетных людей, не институциональных, а вот реальных авторитетных людей в регионе, а наоборот даже провоцировала недовольство и отторгала от себя симпатии населения тем, что к влиятельным людям она применяла довольно жесткие методы. Ну, например, был такой туркестанский богач-миллионер Миркамиль Мумынбаев. Так вот, по навету он был арестован, обвинен в том, что якшался с турками, будучи в Стамбуле. Следствие выяснило, что ничего не было, что он был вполне лояльным подданным. Будучи богатым человеком, он понимал те плюсы, которые там Российская империя несла, ну и так далее. Но, желая сохранить лицо, его просто выслали потом из региона, чтобы он не мозолил глаза свои там, невинно осужденные особой.
Хотя, ну, то есть, обидели гражданина, обидели. А за ним остался целый шлейф приближенных, которые обиду, естественно, тоже затаили, да? Неграмотно.
Очень неграмотно. Аналогичная ситуация была в Туркмении, но это в Закаспийской вот области. Там хан Йомутский Николай Николаевич был. Вот он происходил вот из ханского рода, и фамилию себе Йомутский попросил переправить на хан Йомутский, так скромненько. Он был подполковником, в принципе, русской армии, в принципе, тоже очень лояльным человеком, но, опять же, по навету вот был задержан там о том, что вот якобы он там якшается и в пантюркистских настроениях был замечен. Ну, в итоге его потом на фронт отправили, и он там, в принципе, героически воевал. В Аджарии, регион совершенно другой, да, но там тоже были события такие повстанческого толка, коллаборационистская деятельность была на турков направлено. Там российская администрация душила Мамедбека Башидзе. Это там был руководитель местной фракции социалистов-федералистов. Ну, при всем своем франдерстве он не был туркофилом и, в общем, да, там имел свои взгляды, но никоим образом не хотел там турецкого влияния в регионе. Но его тоже там и по тюрьмам сажали, в эту Енисейскую губернию сослали, в родной Батум вообще запрещали переселяться. Ну, а он из рода Абашидзе, из рода владетельных князей аджарских. Ну, нельзя так вот от себя вот брать и отбивать тех, кто могли бы быть союзниками. То есть, такая вот близорукая политика непродуманная, она, конечно, способствовала тому, что население...
Ну, видимо, я так подозреваю, не совсем за людей их считали, раз вот подобные фигуры, которых уважает местное население, не вызывает уважения у русской администрации, то что-то тут не так было.
По большому счету, это советская власть только решила, вот это противоречие.
Советская власть была за интернационал.
Да, и при всем при этом, конечно, действительно, вот то системное противоречие, которое пытались там решить, там, относясь по-человечески к туземцам и инородцам, называя их так, вот, без кавычек, ну, это как бы не есть хорошо. И
мне бы не понравилось, если бы меня называли туземцем и инородцем.
Да, ну и главное то, что уже потом вот эти события столетней давности, они стали интерпретироваться в исторической науке различным образом. В принципе, первый свод документов по этому восстанию был издан под редакцией Турара Рыскулова. Это этнический казах, он был одним из советизаторов Туркестана. Он одно время занимал такой пост, как заместитель председателя Совета министров РСФСР. Напомню, что тогда нынешние вот это Казахстан, Киргизия входили в состав РСФСР до 1936 года. И вот такой влиятельный пост занимал. И он будучи пролетарского происхождения, вот он как раз говорил о том, что в таком ключе об этом восстании говорил, что Царская Россия, там все эти минусы ее перечисляя. Свод документов этот был сделан. Потом серьезная была попытка обобщить документы в трехтомнике под редакцией Песковского. Это 58-60-й год. Там несколько было изданий. Вот это самый серьезный свод документов о восстании. И комментарии к ним серьезно идут. И вот это под редакцией Песковского самая нормальная редакция. Потом как локальный этот сюжет, региональный, он начинает широко рассматриваться в зарубежных историографиях, уже национальных, после 91 года в Казахстане, в Киргизии, начинает это все интерпретировать, касаясь особенно трагических моментов о том, что сколько тысяч людей эмигрировало, сколько они там в ходе этого Уркуна потерпели тягот и
фактически исход.
Исход, да, вот этот весь вот этот. То есть консолидация и национальная идеология вот их новых республик стала строиться вокруг некого такого мифа о трагизме прошлого. Мы там консолидируемся на фоне победы Великой Отечественной войны, но они консолидировались напротив, на фоне вот таких вот бедственных событий.
Ну, вокруг победы можно консолидироваться для каких-то свершений, фоне голодоморов можно консолидироваться только на почве ненависти к соседу. Видимо, это и есть цель. Разделяй и властвуй, как и раньше. Было бы интересно сразу узнать, кто этим людям деньги платит, на какие фонды, где они участвуют, работают ли на радио «Свобода».
Ну, вот отдельные были. Но дело в том, что надо же понимать, что вот в 90-е годы многие люди ведь искренне же заблуждались. Они же искренне верили, что советская власть, она вот не оправдала себя, тупиковая была, и перестройка, она важна, она нужна, и мы в независимости, мы добьемся чего-то большего, мы скинем вот эти какие-то препятствия, гири. Ну, заблуждались люди, история это показала, то есть прошло уже 25 лет, вот, как бы люди начинают как бы морок этот себя смахивать. Ну, посмотрим, что будет.
Наверное. Счастье построили там, а деньги зарабатывают почему-то здесь.
Да, но в Казахстане другая ситуация.
Там нефть.
Да. В Узбекистане тоже нефть, но ее не дают продавать. Соседи.
Остальным повезло.
Блокируют их. И вот эта национальная историография, в принципе, все равно есть представители очень выдержанные, которые пишут об этом с академических научных позиций. Ну вот я для наших уважаемых зрителей порекомендовал бы работу отечественных историков. Вот на мой взгляд, самым сильным специалистом по данному вопросу является Татьяна Викторовна Катюкова, московская исследовательница. Она очень серьезный вклад в изучение этой проблемы внесла. И вот, в принципе, там ее статьи и работа по изданию источников, она вот очень такая существенная и несет титанический вклад внесла. А как раз ее усилия были положены вот под этот юбилей, под 16-й год. Ну и, в принципе, результат оправдывает себя. Я заниматься этими событиями начал раньше, еще архивные там документы собирал, а тут в феврале этого года пригласили меня на конференцию в Бишкек, ну и поехал туда. Ну и вот я там увидел во всей красе сегментацию исторической общественности, бомонда на то, как нормальные академические люди как к этому относятся. Есть такие политизированные люди, которые это пытаются вот склонить в сторону там геноцида. Резолюции там всякие принимаются о том, что надо совместно с этим всем делом бороться, там все, чтобы этого не повторилось в дальнейшем. Но дай бог, чтобы эти резолюции там приняли какое-то действие нормальное. И в казахской прессе такое нашел тоже мнение о том, что вот мы в Казахстане не придаем такого значения этим событиям, как в соседней Киргизии, а зря. Ведь русские историки нас упредили и трактуют эти события по-своему. Что хотелось бы сказать? В данном ключе мы можем это трактовать как, ну, определенную победу на информационном поле нашей точки зрения о том, что это была действительно общая трагедия, что, ну, тут правых и виноватых тяжело искать, но поэтому надо как-то все дело конкретно изучить, всю информацию опубликовать, изложить и интерпретировать строго исходя из принципов объективности и научного историзма.
Честно говоря, в целом выглядит, мягко говоря, странно. То есть объявили призыв на воинскую службу, ну, я это расценил как призыв на воинскую службу, да, для службы, только для службы в тылу, там, в стройбатах, так скажем, в тогдашних, да. В ответ мы начинаем резать представителей администрации, убивать баб и детей и сжигать деревни. Это, между прочим, называется уголовное преступление.
Уголовка полная. Да, но она же была подстегнута вот этим неадекватностью.
Это прекрасно, что неадекватность сознания. Но за уголовные преступления надо отвечать. И когда вы, опасаясь преследований за уголовные преступления, бежите в сопредельные государства, уводя с собой рабов. Рабов-то, кстати, выкупили там как-нибудь, что с ними делали-то?
Ну, там патриархальное рабство было такое. То есть, они там как члены семьи были такие. Ну, да. Да, но там события...
Это значит, что полдеревни насилуют регулярно, и вообще никакого счастья у человека там находиться нет. Ну, вы убежали за кордон, а теперь вы это расписываете как свою национальную трагедию. Так, во-первых, трагедия, как я понимаю, трагедия – это общее. Вы убили абсолютно непричастных к этому делу людей. В отместку, возбудив там ненависть, поубивали вас. Дальше наступила уголовная ответственность, когда прибыли войска и начали волочь всех в суды. Ну, что в этом хорошего? Ничего хорошего. На мой взгляд, ну, возможно, я недалекий там, да, всякое такое. Это общая трагедия, общая. Вот так вот получилось. Но раздувать из этого, это напрямую напоминает сказки про устроенные большевиками голодоморы там и прочее. Вот ключевое это в этом.
Так в Казахстане русские, же тоже голодомор сейчас.
Да, русские нас убивали. И русские сегодня должны за это ответить. Для начала мы их изгоним из своих новорожденных стран, а дальше потребуем денежной компенсации. Естественно, ничего подобного допускать нельзя.
Ну, ни в коем случае.
Вон на Украине проворонили, и вчерашние русские уже сегодня воюют в нацистских батальонах, убивая точно таких же русских.
Там еще интересно, подытожил это все некая такая кармическая кара, потому что многие были застигнуты в этом Баумском ущелье снегопадами и померзли под действием природных сил. Да, да, да. Знаете, как этот Качинский на самолете вот разбился по Смоленскому. Вот тут кармическая кара. Ну и тут не без этого, мне кажется, если так, в метафизику.
Даже так, людям, к сожалению, не повезло. Опять-таки, по всей видимости, погибли, как обычно, самые слабые. Безусловно. Дети, старики, женщины, они наименее выносливые, которых туда отвели вот эти вот замечательные люди, которые бежали от уголовной ответственности. Отрадно, Дмитрий, что наши люди занимаются такими вещами и стараются освещать это объективно. Спасибо.
Спасибо.
Очень интересно.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.